Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Михаил Береславский. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 5 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Готовность Цимбаинского путепровода достигла 55%. Реализация проекта ведется в рамках одного из 10 приоритетов развития Петербурга – удобный общественный транспорт. Правительство Ленобласти подписало соглашение с Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Стороны договорились о совместных исследованиях и подготовке кадров для экономики 47-го региона. В Ленобласти стартуют работы по благоустройству общественных территорий в 5 городах региона. Проекты были признаны лучшими во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Продолжаются трагедии на водоемах Ленобласти. Сегодня под лед озера Котелево провалился мужчина. Он погиб в результате переохлаждения. Это уже 6-й подобный случай за минувшую сутки. В Ленинградской области сегодня стартовала весенняя просушка дорог. Она продлится до 18 апреля. В этот период будут действовать ограничения для проезда грузового транспорта. В Купчино началась реконструкция распределительной теплосети «Пражская». Участок от улицы Фучика до проспекта Славы давно требовал обновления. За последние 5 лет здесь произошло 29 аварий. Все точки бесплатного Wi-Fi в северной столице работают без сбоев. Точки доступа можно найти на карте, воспользоваться беспроводным интернетом этом можно после авторизации. Сегодня в гостях у нашей программы замначальника Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Алексей Садовский. 27 марта будет отмечаться десятилетие создания Росгвардии, а также 215 лет войск правопорядка. Это исторический предшественник внутренних войск и, соответственно, нынешней Росгвардии. Какие вызовы и задачи сегодня стоят перед Росгвардией в Петербурге и области? Как изменилось техническое оснащение подразделений за 10 лет? Помогают ли в работе современные технологии? Об этом Алексей Русанов поговорит с гостем программы «Новости дня». Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Готовность Цимбалинского путепровода достигла 55%. Строители завершили надвижку правого пролетного строения. Реализация крупного инфраструктурного проекта ведется в рамках одного из 10 приоритетов развития Петербурга – удобный общественный транспорт. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Модернизация Цимбалинского путепровода позволит решить несколько задач. Расширенная вдвое проезжая часть улучшит транспортную связь Невского и Фрунзенского районов. Для комфортного и безопасного передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. Будет оборудована велодорожка. После ввода объекта снизится нагрузка на соседний Невский путепровод за счет перераспределения трафика. И очень важно, что новые габариты Цимбалинского путепровода позволят беспрепятственно проходить под ним поездам, строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва. Сейчас строители завершили надвижку пролетного строения путепровода правого направления над Октябрьской железной дорогой. Позицию на опорах заняли конструкции общей протяженностью 247 метров. Работы проводились в технологические окна в движении поездов. Помимо этого выполняется монтаж металлоконструкции остальных пролетов, отметил руководитель проекта дирекции транспортного строительства Александр Калугин.
Смонтирован стапель для сбора металлоконструкции пролетного строения. Стартовала укрупнительная сборка металлоконструкций, смонтированный ванбэк для будущей надвижки. Кроме того, на сегодня завершены работы на 6 из 8 опор основного путепровода.
Проект предусматривает строительство двух путепроводов – левого и правого направлений. Они возводятся параллельно. Основной ход распространяется на 450 метров, вместе со съездами почти на километр. Основой дороги станут гигантские металлические конструкции, пояснил начальник участка компании-подрядчика Михаил Соснин.
В рамках контракта у нас здесь общий объем металлоконструкции 5200 тонн. На сегодняшний момент собрано и смонтировано 2100 тонн. Все металлоконструкции уже находятся на объекте. Коробчатые балки с покрытием из ортотропных плит.
Полностью завершена работа на 6 из 8 опор Цимбалинского путепровода. Выполнен монтаж основных конструкций подпорной стенки со стороны улицы Цимбалина. Ведутся активные работы по укладке ливневой канализации. Далее специалисты приступят здесь к устройству дорожной одежды. На подпорной стенке со стороны улицы Белокуна готово 16 из 20 секций. Сейчас на объекте работают около 100 специалистов и более 30 единиц техники. По расчетам, пропускная способность Цимбалинского путепровода составит 24 тысячи машин в сутки. Завершить все работы планируют в 2027 году.
Правительство Ленинградской области подписало соглашение с Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Стороны договорились о совместных исследованиях и подготовке кадров для экономики 47-го региона. Также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал строительство в Гатчине Центра радиологических технологий для медицины и создание Курчатовской школы. С подробностями Владимир Снетков.
Соглашение с Петербургским политехническим университетом Петра Великого Александр Дрозденко подписал во время выездного заседания правительства Ленинградской области в Гатчине. Его главная тема – развитие науки и инноваций. Открывая совещание, губернатор Ленобласти подчеркнул, 47-й регион делает ставку на интеграцию науки и промышленности. Среди приоритетов – модернизация производств, создание новых логистических цепочек и поддержка импортозамещения. Договор с политехом как раз направлен на достижение этих целей. Документ предполагает совместные исследования и подготовку кадров для экономики региона.
Если взять всех выпускников инженерных классов Ленинградской области, у нас коэффициент поступления на технические инженерные специальности 85%. Я хочу сказать, что на протяжении последних лет инженерные специальности становятся трендом. У нас уже 56 ребят не просто учатся в ведущих технических вузах, а они еще и ведут активную работу, в том числе возвращаются и помогают ребятам в тех классах, которые они же закончили.
Также глава региона анонсировал строительство в Гатчине Центра радиологических технологий для медицины и создание Курчатовской школы. Согласно планам областного правительства, здесь появится высокотехнологичный комплекс для развития ядерной медицины. Соответствующее соглашение намерение губернатор подписал накануне.
Начинается такое движение шаг за шагом к тому, чтобы эта территория развивалась. А для нас, еще раз повторю, это важно, потому что это имидж. Конечно же, поддержка науки, конечно, поддержка статуса столичности.
Проект будет реализован на базе Петербургского института ядерной физики, крупнейшего научного центра Курчатовского института, расположенного в Гатчине. Площадка для размещения нового производства выбрана территория индустриального парка Северо-Западный нанотехнологический центр. В состав комплекса войдут мощности по производству медицинских изотопов и готовых лекарственных препаратов, а также отделение радионуклидной диагностики. Выпускаемые препараты и методы диагностики будут востребованы не только в медицинских учреждениях Ленинградской области, но и в онкологических клиниках по всей стране. И на этом же заседании регионального правительства Александр Дрозденко отметил вклад ученых Ленобласти и вручил награды лауреатам губернаторской премии.
Строительный блок Ленинградской области отчитался Минстрою о начале работ по благоустройству общественных территорий в 5 городах региона. Проекты их преображения были признаны лучшими во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. На совещании областные строители также доложили о вводе жилья и соцобъектов в минувшем году. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Призерами всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды стали проекты по благоустройству Соснового Бора, Луги, Кингисеппа, Пикалева и Приозерска. В этих областных городах проживает почти 200 тысяч человек. О том, как преобразятся общественные пространства этих населенных пунктов и где появятся парки для прогулок, спортплощадки, набережные с качелями и велодорожками, рассказал председатель областного комитета по ЖКХ Денис Беляев.
Это Кингисепп, благоустройство Октябрьской улицы, детская площадка в тематике средневековой крепости, спортплощадка и пространство для праздников. Лужская витрина, благоустройство пешеходного участка улицы Алексея Яковлева с городской площадью и ярмарочной площадью со сценой, качелями и детской площадкой. Зеленый квадрат Пикалева с велодорожками и скейт-парком, местами для прогулок, аллея музыкальных инструментов, роща певчих птиц и аллея цветочных арок. Добро пожаловать в Приозерье, благоустройство привокзальной площади и сквер имени Ягужинского. Уютные зоны с лавочками, навесами, качелями, экотропа, детская площадка, необычные часы, инфостенды о достопримечательностях, дворовая набережная в Сосновом Бору, благоустройство набережной реки Каваши в Заречье со спортивными и прогулочными маршрутами.
Денис Беляев сообщил, что эти проекты будут реализованы в течение 2 лет. А в этом году Ленобласть завершает благоустройство еще 80 общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, стройблок 47-го региона отчитался Минстрою и об итогах ввода жилых домов и соцобъектов. Так, в минувшем году в Ленобласти было построено более 4 миллионов квадратных метров жилья, 11 детских садов и 8 школ.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаются трагедии на льду водоемов Ленобласти. Сегодня под лед озера Котелево в 20 метрах от берега провалился мужчина. Он пытался самостоятельно выбраться, но в результате переохлаждения погиб. Это уже 6-й подобный случай за минувшие сутки. Накануне в Приозерском районе утонули 3 человека. 2 супругов пенсионного возраста провалились под лед Комсомольского озера. В тот же день спасатели достали тело мужчины из озера Балахановское в поселке Ромашки. Еще 2 мужчин погибли на озере Облуцкое в Кировском районе. По всем фактам ЧП СК региона проводят проверки, рассказала старший помощник руководителя ведомства Мария Добрынина.
За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировано 5 случаев утопления на водоемах. По всем фактам, Следственным управлением Следственного комитета России по Ленинградской области проводятся доследственные проверки, назначены судебные экспертизы, по итогам которых будут приняты процессуальные решения. Также обращаем внимание взрослых на недопустимость нахождения детей без присмотра вблизи водоемов, в том числе покрытых льдом.
Если вы стали свидетелем происшествия и необходима помощь спасателей, незамедлительно звоните по номеру телефона 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации призывает не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах.
Новости дня.
Все точки бесплатного Wi-Fi в Петербурге работают без сбоев. Это показала проверка, проведенная городскими властями. Точки доступа можно найти на карте. Воспользоваться беспроводным интернетом можно после авторизации. Подробности у Ольги Добышевой.
Проблема с перебоями мобильного интернета в Петербурге все еще остается актуальной. Число жалоб из разных районов города увеличивается. Конкретных сроков восстановления связи нет, власти и операторы разводят руками. Кто-то из пользователей отмечает частичное или полное отсутствие мобильного интернета. Другие обращают внимание, что периодически с трудом открываются даже сервисы из белого списка. В Смольном поясняют, что отключение в городе мобильного интернета действительно делается в целях безопасности. Однако панические слухи о его полном отключении не соответствуют действительности. Говоря об альтернативах смартфонам, власти предлагают вспомнить об общедоступных точках Wi-Fi. Городская беспроводная сеть бесплатного доступа в интернет имеет официальное название – СПБ Free. Специалисты уверяют, что работает она стабильно и без сбоев, а скорость соответствует заявленным стандартам. Безопасно подключиться к сети можно совершенно бесплатно через авторизацию по номеру телефона или через единую систему идентификации и аутентификации. Найти наиболее удобные точки доступа к бесплатному Wi-Fi можно по карте. Они расположены в ряде районов города и работают круглосуточно. Однако стоит помнить о безопасности, чтобы не нарваться на мошенников. Подключение должно быть доступно только после обязательной авторизации. Если же ее не запрашивают, подключаться нельзя. Такие сети могут использоваться для кражи данных. На случай перебоев в работе мобильного интернета Минцифры подготовила так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые будут работать даже во время сбоев. Для доступа к ним не требуется дополнительной идентификации и прохождения проверок. В Петербурге в этот список внесены, например, такие сайты, как региональный портал госуслуги, «Здоровье петербуржца», парковки Санкт-Петербурга, а также сайт Смольного.
Во время перебоев с мобильным интернетом также должны работать госсайты, отечественные соцсети и мессенджер, маркетплейсы, сервисы некоторых поисковиков, магазинов, банков и развлекательных платформ. 18.24 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер дует западный со скоростью 1,3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 68%. Далее в программе вас ожидают новости культуры. 22 марта в театре имени Комиссаржевской состоится премьера спектакля «Золотой ключик» или по мотивам повести Алексея Толстого в постановке Ивана Пачина. В театрально-концертном комплексе «Карнавал» городского дворца творчества юных стартовал 19-й Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров кукол «Букет марионеток». Подробности в последней четверти этого часа. Также я познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области Алексей Садовский. 27 марта будет отмечаться десятилетие создания Росгвардии, а также 215 лет войск правопорядка. Это исторический предшественник внутренних войск и, соответственно, нынешней Росгвардии. Какие вызовы и задачи сегодня стоят перед Росгвардией в Петербурге и области? Как изменилось техническое оснащение подразделений за 10 лет? Помогают ли в работе современные технологии? Об этом Алексей Русанов поговорит с гостем программы «Новости дня».
Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем эфир. У микрофона Алексей Русанов. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции Алексей Садовский. Алексей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. А повод для этого есть. В этом году, уже 27 марта, будет отмечаться десятилетие создания Росгвардии, а также 215 лет создания войск правопорядка. Это такой исторический предшественник внутренних войск и, соответственно, нынешней Росгвардии. Алексей Юрьевич, конечно же, поздравляем вас с наступающим праздником. И давайте в начале нашего разговора расскажем нашим радиослушателям о событии, которое произошло 10 лет назад, чем оно знаменательно, какие ключевые этапы вообще развития Росгвардии можно выделить за эти 10 лет в Петербурге, Ленинградской области, как менялась структура подразделения Росгвардии.
10 лет назад, 5 апреля, да, президентом Российской Федерации был подписан указ о создании Федеральной службы войск Национальной гвардии. Соответственно, внутренние войска были реорганизованы в войска Национальной гвардии, а и в состав новой вот этой структуры федеральной вошли подразделения, которые до этого входили в состав Министерства внутренних дел. В первую очередь, это подразделение полиции специального назначения, как это сейчас называется, тогда как такой формулировки не было, но это, соответственно, отряды милиции особого назначения, полиции тогда уже, они отряды мобильные, бренд сохранили, который еще в милицейские времена был. Ну, соответственно, и специальные отряды быстрого реагирования. Туда же вошла неведомственная охрана, подразделение и подразделение, осуществляющее государственный контроль за лицензионно-разрешительной работой, соответственно, за владением оружием, за работой подразделений ведомственной охраны.
Ну, то есть, Росгвардия была создана 5 апреля. Почему сам праздник отмечается 27 марта?
Ну, тоже не сразу, но тем не менее пришли к тому, что назначили эту дату, поскольку уже упомянули, да, сегодня о том, что 27 марта 1811 года, да, получается у нас 215 лет в этом году, правильно. Соответственно, был подписан указ Александром I о создании внутренней стражи, подразделение, которое, ну, тогда оно вытекло, мы так понимаем, да, исторически, из тех проблем, которые по результатам наполеонских войн обозначились в качестве проблемы и касались необходимость наведения порядка внутри страны, но при этом требовали некого такого военного вмешательства. Ну и, соответственно, внутренние войска, как последнее подразделение Министерства внутренних дел, на базе которого, в принципе, все-таки Росгвардия создана, отмечали день образования именно в этот день, решили сохранить этот праздник и, в общем-то, наверное, правильно сделали, потому что преемственность вот эта вот, она на сегодняшний день достаточно важна, как в развитии, да, в строительстве войск, как у нас это называется.
Ну вот сегодня, можно сказать, мы с вами такие перелистываем исторические страницы, вехи, да, создания Росгвардии, то есть, получается, исторические корни Росгвардии, как вы отметили, уходят еще глубже во времена царствования Александра I.
Да. И на самом деле, если так вот историю смотреть, очень разношерстная была по ходу развития система, да, даже если вот просто для примера взять времена послереволюционные, когда подразделения вот такие военизированные создавались фактически при каждом там наркомате. По разным направлениям создавались военизированные структуры, которые потом объединялись в конце концов под какое-то единое начало, потом образовались новые, которые тоже включались. В качестве примера еще можно привести, да, когда начали создавать ядерный щит страны, работу с ядерными материалами, которые требовали от государства там особых условий обращения, работы с ними. Соответственно, сначала были спецкомендатуры созданы, были отдельные подразделения, которые в перспективе, функции которых перешли к внутренним войскам. И по большому счету, да, на момент создания Федеральной службы войск Национальной гвардии, внутренние войска, одна из вот этих функций, которые оставались у внутренних войск, да, это охрана важных государственных объектов. Ну и, соответственно, туда же входили подразделения специального назначения войсковые, да, то есть роль которых там в тех же чеченских событиях, да, уже близкое нам время переоценить невозможно. Соответственно, и вот это вот объединение со спецподразделениями Министерства внутренних дел, полицейскими подразделениями, наверное, выглядит достаточно логично. И на сегодняшний день, вот в этой части, по крайней мере, да, у нас есть очень достаточно хорошие условия для организации подготовки. Пришли к тому, что на сегодняшний день, если вот обобщить там основную задачу, какой-то нитью провести, да, это постоянная готовность войск Национальной гвардии к действиям каким-то по своим задачам, которые на нее возложены, да, в любых условиях обстановки, в любое время, 24/7, то есть это вот в качестве какой-то такой основной задачи, даже вневедомственная охрана, да, то есть кто первыми прибывает на места происшествия на сегодняшний день, самый мобильный из всех сил правоохранительных. Задача прибыть, да, оккупировать какую-то ситуацию и уже там по обстановке дождаться там подкрепления, да, других подразделений, в компетенцию которых там входят эти все происшествия и работа. То же самое по более серьезным каким-то задачам. И то, что город на сегодняшний день, регион живет, ситуация-то, в которой живет страна, достаточно напряженная, да, но при этом город живет, и это во многом заслуга правоохранительных органов, в том числе и войск Национальной гвардии.
Действительно, отвечаете на все вызовы времени 24/7. И, Алексей Юрьевич, правильно я понимаю, что в целом задачи современной Росгвардии остаются теми же, да, вот сейчас проводя также исторические параллели?
Да, да, просто если раньше это было разрозненное, скажем так, подразделение, тем занимаясь на сегодня, это вот объединили все под эгидой Федеральной службы войск Национальной гвардии. Новая, наверное, задача для внутренних войск — это государственный контроль, скажем так, в области лицензионно-разрешительной работы и так далее. Но здесь на сегодняшний день у нас достаточно слаженно работают подразделения. Это охрана важных государственных объектов. Это и охрана общественного порядка на сегодняшний день. Очень значимую роль играют подразделения и полицейские в этом, и войсковые. Да? То есть есть, тоже ни для кого не секрет, есть у нас специальные моторизованные войсковые части, где проходят службу срочники, задача которых, одна основная задача, это участие в охране общественного порядка, патрулирование улиц и так далее. То есть, если в городе это войсковая часть 5402, знаменитая, в общем-то, достаточно на сегодняшний день им в прошлом году присвоено звание историческое, скажем так, Измайловского лейб-гвардии полка. Тоже параллель определенная вот с этими историческими, да, событиями. Да, и храм Измайловский, который строился когда-то для Измайловского полка, на сегодняшний день тоже вот встроен в работу подразделения, да, войсковой части. Очень значимую роль играет это все как для солдат, так и для родителей их, ну и для, в принципе, для нас, для всех, для подразделений. Здесь в рамках празднования у нас намечается там ряд мероприятий. Грядет еще одно событие в этом плане, связанное с измайловцами, да, скажем так, и с их храмом. Решением по ходатайству нашего командующего округом, решением митрополита Петербургского, Ладожского, в Арсенофе, Измайловский храм определен главным храмом войск Национальной гвардии Северо-Западного федерального округа.
Можно сказать, еще одно такое знаковое событие, историческое событие как раз-таки. Алексей Юрьевич, вскоре после указа президента по всей стране были созданы территориальные управления, в том числе в Петербурге и Ленобласти. Вы с первых дней в Главном управлении Росгвардии. Расскажите, каково это стоять у истоков новой организации и начинать, ну, все практически с нуля?
Да, действительно, я один из тех, кто начинали все с первого дня работать. Тогда, ну, надо отдать должное, да, в принципе, руководителям, которые тогда работали с нами, которые начинали всю эту историю. Было очень сложно, ну, по большому счету, да, то есть новая федеральная структура. Задачи вроде бы определены в указе, структура такая предварительная была набросана, то есть, ну, и, соответственно, задача была определиться все-таки, наверное, на первом этапе с тем, как должна выглядеть вот эта вот структура, которая обеспечит выполнение задач. Года полтора мы прожили в одной структуре, потом уже, когда определенный опыт был накоплен, были проведены некие изменения оргштатные на сегодняшний день. Строительство войск пока еще не закончено, да, и какие-то изменения постоянно происходят. На сегодняшний день формируются, кстати, так тоже информация, наверное, для молодых радиослушателей, которые еще пока не определились в дальнейшем жизненном пути, да, у нас тоже формируются подразделения инженерно-технические, связанные с использованием беспилотной техники. Соответственно, это все в перспективе будет развиваться. Это все достаточно интересно, и если у кого-то есть желание попробовать это, Министерство обороны предлагает такую работу. Ну и у нас тоже такие подразделения есть, поэтому мы тоже приглашаем интересующихся к нам на службу.
Алексей Юрьевич, на кадровом вопросе мы еще с вами остановимся. Мы продолжаем эфир, и напоминаю, у нас в гостях заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции Алексей Садовский. Напоминаю, что уже 27 марта будет отмечаться десятилетие создания Росгвардии. И продолжая разговор, Алексей Юрьевич, сегодня, оценивая прошедшие 10 лет. Что особо вспоминается? Может быть, какие значимые события, связанные с жизнью города, вы могли бы вспомнить?
Сначала Кубок Конфедерации. То есть на тот момент мы только-только сформировались. Тогда же, скажем так, одна из функций, которая на сегодняшний день новая, да, в том числе для Росгвардии в рамках борьбы с терроризмом, которая сейчас определенным образом уже законодательно закреплена и определяет для объектов, которые функционируют у нас на территории, требования к их защищенности от террористических проявлений. Соответственно, одна из функций, да, наших — это контроль вот за этой областью. И вот тогда, я помню, просто Кубок Конфедерации, мы, в принципе, вместе с Главным управлением МВД работали на объектах, которые должны были принять Кубок Конфедерации, потом уже чемпионат мира, чемпионат Европы по футболу. Вот в этом направлении. То есть это тоже отдельная история, которую, в принципе, построили вот мы за эти вот эти 10 лет. На сегодняшний день уже достаточно активно это все развилось. На сегодняшний день даже достаточно много постановлений правительства вышло на эту тему. Они в основном отраслевые. Соответственно, потихоньку мы начинаем ужесточать требования к организациям, которые не выполняют установленные правительством Российской Федерации, да, требования к террористической защищенности. Помимо вот этих вот спортивных мероприятий крупных, да, у нас на сегодняшний день, да, как Санкт-Петербург стал одним из таких основных регионов, где принимаются, в принципе, масштабные международные какие-то мероприятия, которые проходят с участием большого количества первых лиц государств. Это тоже такое отдельное направление работы, в котором роль на сегодняшний день наших подразделений весьма значима. Много поменялось в системе подготовки, если так вот отметить из того, что произошло.
Здесь мы отмечаем важную роль Росгвардии в обеспечении безопасности массовых мероприятий, как вы отметили, спортивных, культурных, общественных, различных форумов, которые проводятся.
Очень развилась, скажем так, да, у нас морская составляющая, поскольку город все-таки тоже на воде построен, у нас на сегодняшний день подразделение есть морское, которое выполняет задачи охраны общественного порядка на акваториях. И технически развилось неплохо, неплохо оснащены технически, да, и личный состав, который выполняет эти задачи, тоже это достаточно, ну, интересная работа, на самом деле, да, сложная, то есть имеет свою специфику морскую.
Как раз таки, да, хотел спросить вас, Алексей Ильич, как изменилось техническое оснащение подразделения Росгвардии за 10 лет?
Ну, если брать всю Росгвардию в целом, да, на сегодняшний день и наращивается, скажем так, войсковая составляющая. И тяжелая бронетехника, и артиллерийские подразделения, да, у нас и факультеты сейчас, вот если брать, опять же, обращаясь к молодым людям, которые готовы связать свою жизнь в будущем с службой Отечеству, скажем так, да, у нас есть военная академия в Санкт-Петербурге, Росгвардии, где на сегодняшний день вот открыли новые факультеты, в том числе вот артиллерийская подготовка там и так далее, психологическая работа, военно-политическая. Есть еще 3 высших учебных заведения по стране: Новосибирск, Пермь, Самара. Там другие специальности готовят. И даже вот по количеству открываемых новых вот этих вот факультетов, учебных заведениях, можно отследить, что, в общем-то, войска развиваются, войска новые функции приобретают и с достоинством их выполняют. На сегодняшний день это тоже в том числе и в зоне специальной военной операции. На освобожденных территориях, в первую очередь, где поддерживают правопорядок и режим военного положения.
А говоря об обеспечении безопасности, да, продолжая тему массовых мероприятий, то есть здесь и организованное взаимодействие Росгвардии и с другими, да, структурами МВД, МЧС.
Да, на сегодняшний день мы уже, на мой взгляд, очень плотно встроились в структуру вот этих взаимоотношений, взаимодействия всех правоохранительных органов, начиная от прокуратуры, с которой тоже взаимодействуем как раз вот в вопросах соблюдения организациями, возложенных на них там обязанностей по антитеррористической деятельности и так далее, по контролю в тех областях, где мы осуществляем этот контроль, да, государственный. И с МЧС, вместе с подразделениями МВД, мы всегда участвуем, скажем так, в мероприятиях, которые проводит Федеральная служба охраны. В целом, на сегодняшний день очень много работы, и именно благодаря тому, что работаем вместе во взаимодействии тесным, плотным со всеми правоохранительными структурами региона.
Алексей Юрьевич, а вот современные технологии помогают в работе Росгвардии? То есть, например, система видеонаблюдения, дроны?
Да, без них на сегодняшний день никуда. Наверное, особенно работа технических подразделений, да, у нас есть взрывотехники, которые выезжают там, да, на места обнаружения подозрительных предметов, там падения на сегодняшний день обломков беспилотных летательных аппаратов, в места, где применялось противником какое-то там оружие и так далее, для обследования территории и всего остального. Конечно, на сегодняшний день без техники, без вот этих вот систем, которые позволяют дистанционно работать, работать невозможно. Поэтому это одно из тех развивающихся направлений, и уделяется этому на сегодня очень пристальное внимание.
Мы видим, да, что появляются и современные комплексы, вот интегрируется городовой, который система видеонаблюдения, которая помогает буквально за считанные секунды, да, вызвать там и наряд полиции, и Росгвардию непосредственно и в центре города, и в отдаленных наших районах и уголках. Алексей Юрьевич, какими вообще качествами должен обладать сотрудник Росгвардии, и как к вам приходят на службу? Попадают? Сложно ли пройти отбор? Мы известно, во многих сегодня силовых структурах есть некомплект. Вот что Росгвардия может предложить молодым людям, готовым пополнить ее ряды, и вот какими качествами должен обладать сотрудник Росгвардии?
В принципе, у нас на сегодняшний день для сотрудников полиции Росгвардии, так это формулировано, действует тот же самый закон, который для сотрудников МВД, 342-й федеральный закон. Ну, а в целом требования-то простые. Для военнослужащих, соответственно, закон о статусе военнослужащих. Требования гражданства российское, возраст от 18 лет, среднее образование, отсутствие судимости, ну и желание, по большому счету, связать свою жизнь со службой родине. Да, на некоторые должности, на офицерские, в первую очередь, на руководящие требуется высшее образование, соответственно, иногда профильное. Но у нас, скажем так, по здоровью требования, наверное, немножко повыше, чем в других подразделениях, но это как бы оправдано, потому что все-таки подразделение специального назначения, нагрузка, которая у них есть, достаточно значимая, и ее надо выдерживать. Отдельно сказать про психологический отбор тоже, наверное, необходимо. По тому, что можем мы предложить для тех, кто к нам приходит, ну, в общем-то, на сегодняшний день, наверное, достойная заработная плата, даже с учетом там средних зарплат в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Пакет социальный, который всегда был, бесплатное медицинское обслуживание, страховка и так далее, отпуска в соответствии с законодательством. Соответственно, возможность бесплатного образования, уже говорил, да, о наших ведомственных учебных заведениях. Сейчас они военные, но вот в военной академии со следующего года будет открыт полицейский факультет, планируется, по крайней мере, я думаю, что это тоже такой определенный момент. Дальше выслуга у нас при службе в спецподразделениях идет льготное исчисление выслуги, соответственно, год за полтора. То, чего есть еще, чего нет в других подразделениях, отмечу, что компенсируется найм жилья. Да, может быть, не в полном объеме, но на сегодняшний день, например, в Санкт-Петербурге, да, иногородний молодой человек на одного себя, то есть сотруднику без семьи, компенсируется 25 тысяч рублей, да, за съемное жилье. Такое, да. Соответственно, когда появляется семья, сумма увеличивается. Условия для службы очень, на мой взгляд, достойные, да, ну и на сегодняшний день мы проводим такую, стараемся проводить политику, объединение. Проводим много мероприятий объединяющих. Вот в прошлом году, отмечу, проводили год 80-летия Победы. Очень много было мероприятий проведено у нас, вот именно связанные с этой датой. Там, тогда. В этом году планируем еще одно мероприятие, пока не буду раскрывать. В принципе, заложили себе проводить такие подобные мероприятия ежегодно.
Алексей Юрьевич, ну, это непростая, тяжелая работа служить в Росгвардии. А для женщин есть место в такой серьезной силовой структуре?
Я бы сказал по-другому даже. Без женщин в любой, а тем более в такой серьезной силовой структуре, невозможно. Просто есть, конечно, должности, где должны быть женщины, где там надо усидчивость какая-то. Хотя, ну, я имею в виду, да, что у нас там. Дело производства, режимные какие-то вопросы, бухгалтерия там, да, и так далее. Конечно, есть всегда место. Есть медицинские подразделения у нас, там женщины востребованы, причем с образованием, и на сегодняшний день, ну, даже в школах уже, да, тактическая медицина там преподается, здесь есть определенное поле для деятельности. Есть, наряду с этим, женщины, которые там и мужчинам дадут фору, по большому счету, у нас есть в одном из подразделений инструкторы, женщины, которые боевой подготовкой учат молодежь, да, в том числе и боевым приемом там и так далее. Есть кинологические подразделения, да, то есть тоже много женщин в технических каких-то вопросах. То есть работы достаточно, да, и хватит всем. Поэтому, пользуясь возможностью эфира, да, приглашаю всех к нам.
Алексей Юрьевич, знаковая дата 27 марта, десятилетие Росгвардии. Мы сегодня встречаемся в нашей студии с вами. Конечно, хотелось бы узнать, как будете отмечать эту знаковую дату, о мероприятиях, которые планируются.
Ну, на самом деле, отмечать мы будем, как и полагается в России, да, год. Не один день, а в течение всего года. То есть спланирован большой комплекс мероприятий. Причем, как вот какой-то такой, знаете, памятный, вот мы по истории проговорили сегодня. У нас вот эта неделя, например, посвящена. У нас есть в городе, в области, здесь вот приближение, большое количество таких небольших, скажем так, памятников, да, которые в свое время закладывались там войскам НКВД, еще каким-то подразделениям, которые на сегодняшний день там можно продлить, да, в сторону Росгвардии, которые заброшены, которые, в общем-то, не пользуются популярностью, да, там, если так это говорить. Вот на сегодняшний день у нас вот эта неделя, мы выбрали там 5 таких мемориальчиков, mm-hmm. да, небольших, приводим их в порядок, проводим там мероприятия по возложению цветов, но это вот такой маленький штрих, да, а в целом На год запланировано, конечно, много. Там 27-го у нас будет в Петропавловской крепости большое мероприятие, которое управление округа проводит для нас, для всех. Да, там и показные будут выступления. Выстрелы с пушки, как полагается. Все памятные, да, наши, да, мероприятия. Ну и в течение года...
Различные профилактические акции продолжатся, да?
Это все, да, мы очень много... Кстати, вот тоже прошлый год, да, вот мы заложили много, несколько там традиций, которые теперь пытаемся, будем поддерживать к тем же вот датам там памятным и военным, да, и Великой Отечественной войны и так далее. Велопробеги. Там футбольный турнир мы планируем провести. У нас есть команда футбольная по мини-футболу, по футзалу «Страж», которая выступает во второй лиге. В общем-то, первый год у нас этот дебют был. Развиваем. Сейчас пытаемся пока создать хоккейную команду тоже свою. Как раз было первое такое собрание. Посмотрим, как бы, как это будет развиваться дальше. Но футбольная команда вот второй год уже играет, уже во второй лиге. Планируем матч с «Зенитом» сыграть, посвященный этой памяти. У нас, помимо того, что сейчас вот 10 лет Росгвардии, да, у нас 30 сентября мы будем праздновать 10 лет образования главного управления. Мы несколько позже, соответственно, образовались. Да, вот. Ну и по большому счету, вот в течение года фестиваль, опять же, планируем свой спортивный провести. Большое количество мероприятий. Есть традиционные, которые там памяти, посвященные погибших сотрудников, героев России, СССР. У нас, например, есть Владимир Усачев, бывший сотрудник СОБР, ну, погибший, да, герой России. Единственный милиционер, герой России. Был в составе нашего СОБРа, погиб в Чечне. Вот тоже проводим несколько мероприятий, посвященных его памяти. Ну и, соответственно, все это в этом году еще приурочивается и к десятилетию. То есть пласт этой работы, он достаточно у нас активно проводится. И хочется отметить, что личный состав активно в этом участвует. И отзывы всегда положительные от этих мероприятий. Пытаемся вот именно развивать как спортивные какие-то направления. Есть у нас музыкальные точки зрения. У нас есть много лауреатов. Я понимаю, что проводится тут Росгвардия, проводит много конкурсов. Но у нас есть лауреаты и уже, там, скажем, не внутренних наших там, да, ведомственных конкурсов, а общероссийских мероприятий. Несколько рок-групп уже вот за короткий достаточно период, года за 2-3 последних, образовалось, которые мы стараемся поддерживать, да, развивать.
Достаточно разносторонние сотрудники мы видим в Росгвардии.
Да, ну, пытаемся создать атмосферу, да, в которую приятно приходить.
И что самое главное, Алексей Ильич, подчеркнули, что поддерживаете вот традиционные вот эти мероприятия, которые были заложены много лет назад и которые появляются со временем, да, и вот, можно сказать, из поколения в поколение стараетесь передавать вот это.
Да, 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 а как без этого на сегодняшний день? Историческая память — это то, что в нынешних условиях, да, с учетом какой-то внешней обстановки, надо держать руку на пульсе.
Это очень важно. Какие задачи стоят перед Росгвардией в Петербурге и Ленобласти вот на ближайшие годы?
Задачи с учетом обстановки, по большому счету, они, наверное, не сильно поменялись и не поменяются из года в год примерно, как мы уже говорили. Да, это наши крупные международные мероприятия, это крупные спортивные мероприятия, которые планируются для проведения в городе, ну и обеспечение общественного порядка, безопасности, ну и противодействия, ну, действиям противника, да, которые происходят в рамках проведения специальной военной операции.
Алексей Юрьевич, в завершении нашего разговора, что бы вы хотели пожелать вашим коллегам в эти предпраздничные для вашего ведомства дни?
Коллегам, ну, наверное, в первую очередь профессионализма, если говорить вот именно о нашей составляющей, о которой мы сегодня говорим, да, потому что, как правило, зачастую от этого зависит жизнь в наших условиях. Профессионально подготовленный, да, человек всегда готов к этим условиям. А как и всем, обычного человеческого счастья, семьи, детей, чтобы все были здоровы, не болели, чтобы дома ждали, чтобы мечты какие-то были, и были силы и возможности эти мечты реализовывать.
Алексей Юрьевич, а мы присоединяемся ко всем вашим пожеланиям и поздравляем вас с наступающим праздником, со знаковой датой, с десятилетием создания Росгвардии. Спасибо, что сегодня нашли время, пришли к нам в студию. Напоминаю, у нас в гостях был заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции Алексей Садовский. А мы продолжаем наш эфир.
Новости дня. Хроника событий.
18.48 в Петербурге, плюс 5 по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Ленинградской области сегодня стартовала весенняя просушка дорог. Она продлится до 18 апреля. В этот период будут действовать ограничения для проезда грузового транспорта. Мера необходима для сохранения дорожного полотна. Весной основание дорог становится особенно уязвимым. Тяжелые грузовики продавливают покрытие, оставляя колеи. Просушка позволяет дорогам оттаять равномерно и без серьезных повреждений. Отмечается, что по асфальтовым дорогам запрещается ездить машинам с нагрузкой на каждую ось более 5 тонн, а по гравийным и грунтовым трассам с нагрузкой более 3 тонн. У петербургской сети ресторанов отсудили 1,5 миллиона рублей после отравления. Прокуратура Приморского района Петербурга добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу посетителей заведения на улице Седова. Инцидент произошел в ноябре 2024-го. В ресторане отравились блюдами из рыбы не менее 43 человек. Проведенные обследования показали, что причиной стало заражение сальмонеллезом, возникшее из-за нарушения санитарно-эпидемиологического режима в организации питания. Прокурор района обратился в суд с исками о компенсации морального вреда к владельцу заведения ООО «Инфинити». Часть исков на данный момент еще находится на рассмотрении. В Купчино началась реконструкция распределительной тепловой сети «Пражская». Участок от улицы Фучика до проспекта Славы давно требовал обновления. За последние 5 лет здесь произошло 29 перебоев в теплоснабжении, а сам трубопровод был построен еще в 80-х-90-х годах прошлого века. Теплосеть заменит около 2,5 километров изношенных труб на современные стальные с пенополиуретановой изоляцией. Важное новшество – система дистанционного контроля влажности. Она поможет заранее выявлять проблемы и предотвращать аварии. Чтобы не оставить жителей без тепла во время ремонта, уже монтируется временная сеть. Она обеспечит бесперебойную подачу тепла в следующем отопительном сезоне. После завершения работ, которая планируется к концу 2028 года, надежность теплоснабжения улучшится для 19 зданий, в том числе 13 жилых домов, 2 поликлиник и 2 детских учреждений. Всего эффект почувствует около 8 тысяч петербуржцев. Сегодня для маленьких жителей Юнталова, где проживают более 19 тысяч человек, начал работу новый детский сад на 200 мест. Это уже 4-е дошкольное учреждение на территории данного жилого комплекса. По словам губернатора города Александра Беглова, Приморский район занимает первое место по численности населения. Здесь проживают более 700 тысяч горожан. Район активно прирастает новыми кварталами, и очень важно сопровождать их строительство созданием качественной и разнообразной социальной инфраструктуры. В детском саду предусмотрены помещения для 10 групп, игровые комнаты, спальни, раздевалки и санитарные блоки, кухня полного цикла. Для занятий физкультурой оборудованы спортивный зал и бассейн, для творческого развития – музыкальный зал и кабинеты кружковой работы. На прилегающей территории обустроены игровые площадки, включая зоны занятия гимнастикой и физкультурой на свежем воздухе. В этом году в Приморском районе планируют ввести еще три детских сада на 830 мест, а также 3 школы почти на 3000 мест и поликлинику в ЖК Юнталова. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля ровно. Новый курс европейской валюты – 97 рублей 29 копеек. В налоговой службе Петербурга напомнили о необходимости декларирования доходов физическими лицами за 2025 год. Документы необходимо подать до 30 апреля. В них необходимо занести сведения о неучтенных доходах, продаже недвижимости, полученных гонорарах или подарках. Заплатить налоги с этих поступлений необходимо до 15 июля. С подробностями Владимир Снитков.
Компания декларирования доходов физическими лицами за 2025 год стартовала в Петербурге, как и по всей России, с 1 января. По словам начальника отдела налогообложения доходов физических лиц Петербургского управления Федеральной налоговой службы Марины Спиридоновой, до 30 апреля петербуржцы, получившие доходы, данные о которых не были предоставлены налоговой в соответствующие сроки, то есть в течение минувшего года, должны подавать декларации самостоятельно по форме 3 НДФЛ. Речь идет о средствах, не проведенных через, например, бухгалтерию какой-либо организации, в частности работодателя, а полученных частным, незарегистрированным образом. Это, например, гонорары, полученные представителями творческих профессий за свои произведения и так далее.
Обязаны у нас продекларировать свои доходы, конечно же, как индивидуальные предприниматели, частно практикующие лица, так и физические лица, которые продавали свое имущество со сроком владения менее минимального срока. От того, что были получены подарки не от близкого родственника. Это выигрыши в лотерею, сдача имущества в аренду, доходы, полученные за пределами Российской Федерации. Но и уплатить налог наши налогоплательщики должны будут до 15 июля, но это не относится только к индивидуальным предпринимателям, которые применяют упрощенную систему налогообложения.
Подать декларацию можно в электронном виде через личный кабинет на сайте налоговой службы или на сайте госуслуг, либо в многофункциональном центре, или же отправить декларацию по почте. Заплатить налог с полученных доходов в прошлом году физические лица должны до 15 июля 2026 года. За нарушение этого срока предусмотрена ответственность в виде штрафа и начисленных пени.
Новости дня. Культура.
22 марта в театре имени Комиссаржевской состоится премьера спектакля «Золотой ключик» или, по мотивам повести Алексея Толстого, в постановке Ивана Пачина. Что стоит за этим «или» в названии, узнала Елена Серова.
Драматург Полина Коротыч, взяв за основу текст Алексея Толстого, создала самостоятельную пьесу, в которой поставлены вопросы, может ли ребенок влиять на мир, что такое взросление и кто может быть учителем жизни. Для режиссера Ивана Пачина «Золотой ключик» — это притча о взрослении и о театре. Действие постановки начинается с простого и символичного выбора. Деревянный мальчик меняет азбуку на билет и попадает в театральный мир со своими законами и тайнами. Здесь его встречают узнаваемые, но переосмысленные режиссером персонажи. Хитрые киношники Лиса Алиса и Кот Базилио, а также величественная оперная легенда Черепаха Тортилла. И, по словам Ивана Пачина, многоточие в названии спектакля оставлено не случайно, как бы намекая на то, что режиссер предлагает свое прочтение.
У Алексея Толстого он называется «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». А нам было очень важно придумать что-то свое, чтобы оно стало нам дорогим, чтобы это связалось с современностью, с нами. И мы придумали «Золотой ключик» или и маленькими буквами внизу подписали «В поисках счастья», потому что нам кажется, что находиться в движении к счастью и пытаться постичь, что такое счастье мое и в чем счастье другого, а где счастье, там и несчастье. Спектакль «Буратино», конечно же, «Буратино» проходит свои этапы и, безусловно, взрослеет, и взрослеет нравственно, духовно и морально. Преодоление его препятствий, его извилистый жизненный путь и к чему он приходит в конце.
Спектакль Ивана Пачина «Золотой ключик» или рассчитан на семейную аудиторию. В главных ролях выйдут на сцену Александр Большаков, Маргарита Бычкова, Елена Симонова и Нелли Попова.
В театрально-концертном комплексе «Карнавал» городского дворца творчества юных стартовал 19-й Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров «Кукол. Букет марионеток». Он проходит раз в два года и объединяет детские коллективы со всей страны. Елена Медведева продолжит.
История Всероссийского фестиваля «Букет марионеток» началась с городского смотра театров «Кукол». В конце 1970-х годов он получил статус фестиваля, а в начале 2000-х стал всероссийским. В этом году в фестивале принимают участие более 20 коллективов из Москвы и Московской области, Архангельска, Ижевска, Великого Новгорода, Петрозаводска, Рязани, Сочи. И, конечно, из Петербурга и Ленинградской области, рассказала педагог Дворца творчества юных, председатель оргкомитета фестиваля Анна Зигерн-Корн.
Мы сейчас предвкушаем встречу с новыми коллективами, которых еще не знаем. В этом году их много. Это коллективы из Сочи. У нас есть коллектив, который летит к нам из Ямало-Ненецкого автономного округа. Наши старые знакомые – это Петрозаводск, Москва, Московская область, Самарская область. То есть коллективы есть и старые друзья, и с новыми мы готовы познакомиться. Интересные форматы – спектакль, новое видение руководителей и ребят представлено у нас на фестивале. разнообразные форматы и куклы разных систем. Марионетка, планшетная кукла и кукла верховая, которая работает на ширме. Спектр весь. Крупноформатные есть куклы, есть миниатюрные куклы. То есть фестиваль собрал весь спектр возможностей театра кукол.
Образцовый детский коллектив «Театр кукол Дворца творчества юных» один раз в два года выступает в роли организатора и радушного хозяина фестиваля и сам представляет свое творчество, рассказывает руководитель театра Лариса Аханин.
Мы не пропускали ни одного фестиваля за все эти годы и всегда обязательно выставляли или номер, или спектакль. Ну и, конечно же, не оставались неотмеченными жюри. Мы представляем на этом фестивале концертные номера, который называется «Сказочный Петербург». Это смешанная история. Там и живой план, и планшетные куклы большие, и костюмированные дети. Вообще этот номер – это посвящение и признание в любви нашему прекрасному городу. Там будут оживать и статуи, будут оживать и львы, оживет Нева. Ангел воспарит над Петербургом на нашей сцене. Ну и будут чудеса, конечно.
Коллективы будут оцениваться жюри по трем категориям. Это те, кто только начинает свой творческий путь, а также профессиональные труппы, которые уже успели зарекомендовать себя в театральном сообществе и имеют опыт выступления на различных фестивалях. Третья категория – это инклюзивные детские театры кукол. Они участвуют в фестивале в дистанционном формате. В этом году это юношеские коллективы из Бийска и Московской области. Фестиваль будет проходить в течение трех дней. Вход на представление свободный.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается переменная облачность, ветер западных направлений слабый, температура по области ночью -1, -6, днем 7-12 градусов тепла, местами до +4. В Петербурге ночью -1, -3, днем 8-10 градусов тепла, на побережье Финского залива местами до +4. Атмосферное давление ночью будет расти, днем меняться мало. В последующие двое суток характер погоды сохранится, температура воздуха днем повысится до +9, +14 градусов. В ночные часы ночью -2, +3. На дорогах местами гололедица. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Алексей Русанов и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Михаил Бориславский. Мы прощаемся до понедельника. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.